Территория веры.
Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы вас приветствуем и желаем вам приятного, замечательного, интересного вечера. И сегодня в рамках нашей программы мы хотим вам предложить еще один формат экзистенциального разговора. Этот формат – мистическое путешествие, которое мы попробуем осуществить прямо сейчас. Вместе с нашим гостем студии, я представляю, у нас в гостях Сергей Владимирович Пахомов, кандидат философских наук, ученый и преподаватель, автор многочисленных публикаций по проблематике культуры и духовных практик Востока. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Добрый вечер.
И также с вами я, ведущая этой программы, Кира Преображенская. Куда же мы сегодня будем таинственно путешествовать? Будем путешествовать мы в Индию. Индия — это такая вроде как очень далекая страна. И культура, и много духовных практик мы знаем, которые к нам пришли из Индии. И в то же время Индия в чем-то нам очень близка, каждому, наверное, по-своему, потому что в советские годы мы помним индийское кино. Сегодня очень популярны разного рода медитативные практики, и поэтому интерес к Индии возникает. И вот, собственно говоря, мы хотим вам предложить таинственное путешествие в Индию. А начнем мы, наверное, с истоков мировой истории. Многие из нас знают, что в мировой культуре есть некие общие сюжеты. Да, вот есть истории, которые позволяют предположить, что у человечества были единые корни, единая история. И в частности, если говорить о современных европейских языках, и русский язык тоже здесь входит в эту группу, есть так называемая индоевропейская группа языков. И мы видим, что действительно на очень многих языках вот ключевые понятия, такие как «мать» или там «ночь», ну, вот разные такие понятия, которые, ну, отражают, наверное, фундамент быта, да, вот они звучат очень похоже в разных культурах. Вот. И я сейчас хочу спросить у Сергея Владимировича, а согласны ли вы с тем, что есть смысл поискать общие корни мировой культуры, например, в Индии?
В каком-то смысле, наверное, можно. Тем более, что эта идея, она укрепилась не так давно в Европе, в конце XVIII века. До этого в течение столетий под влиянием христианства считалось, что главный, так сказать, проязык, он связан с евреями, то есть это еврейский, древнееврейский язык. Но потом, благодаря такому деятелю, индологу, как Уильям Джонс, была открыта вот как раз индоевропейская языковая семья. Он обнаружил большое сходство между санскритом, латынью, греческим, некоторыми другими языками. И это вызвало настоящий бум интереса к Индии, особенно вот у романтиков, немецких романтиков, которые стали утверждать, что именно Индия является такой вот колыбелью культуры мировой, цивилизации мировой. Ну, действительно, многие слова выглядят очень похожими. Я сейчас вам просто прочитаю счет от 1 до 10, вы в этом сами убедитесь. Эка, два, три, чатур, панча, шат, сапта, ашта, нава, даша.
То
да.
есть,
похоже, правда?
Вот. Также причем просвечивают сразу много языков.
Да, да, конечно. Просто счет, также как и степень родства, они являются, пожалуй, одни из наиболее древних таких маркеров сходства. Питер, например, матер, угу. Мать-отец. Да. Вот. И другие слова вроде там, простара, простор, швета, светлый, матху, мед, будх, будить. И многие-многие другие.
Кстати, Будда – это пробужденный, да?
Да-да-да.
А вот когда внутри европейской культуры возник, ну, или, скажем так, шире европейской цивилизации, интерес к Индии, это было, наверное, связано отчасти с, ну, вот, колониальной политикой, может быть, с там, изучением экзотических стран?
Ну, вообще, Европа открывала для себя Индию много раз. Еще со времен персидских походов, когда там у персидских монархов, которые напали на Элладу, были индийские лучники. То есть где-то века с 5 до новой эры уже было известно. Потом были походы Александра Македонского, который, как известно, и в Индии тоже побывал. И там встретился с некими такими загадочными обнаженными мудрецами, гимнософистами. Вот. А потом было такое легендарное путешествие апостола Фомы, который считается крестителем Индии. И там же он принял мученическую смерть на юго-востоке страны. Вот. Ну, а потом, конечно, наступили уже колониальные времена. И вот каждый раз вот Запад открывал что-то новое для себя. И этот образ Индии наделялся какими-то новыми загадочными красками.
Давайте сейчас вот попробуем еще послушать Индию. Я сейчас предложу вам фрагмент традиционной индийской музыки. Может быть, вот Сергей Владимирович буквально пару слов скажет об этом формате. Мы будем слушать рагу Малькаунс. Что же такое рага? Что это за музыкальный формат?
Ну, в Индии своеобразная музыка. Она отличается от европейской и воспринимается немножко по-другому. Это такое очень такое густое музыкальное полотно, которое передает определенное настроение и должно, по идее, звучать в определенное время дня, потому что есть ночные раги, есть вечерние, там, утренние и так далее, и в определенное время года. То есть есть даже некая иконография из шести рагов, то есть рага – это мужской род, и шести рагини, то есть женский род, в соответствии с разбивкой на шесть сезонов в индийской календарной системе. То есть индийская музыка, она пытается очень как-то гармонично передать настроение с учетом каких-то космических процессов или погодных явлений.
Я думаю, о космосе мы еще обязательно поговорим, а сейчас слушаем рагу. Путники с вами. И мы путешествуем по таинственной Индии с гостем нашей студии Сергеем Владимировичем Пахомовым, ученым и преподавателем, и автором многочисленных исследований по проблематике культуры и духовных практик Востока. И вы можете сами рассказать о том, как вы познакомились или встретились с Индией, если у вас этот опыт был. Или вы можете задать вопрос нашему гостю, о культуре Индии. Вот. И мы сейчас попробовали окунуться через музыку в культуру Индии. И перед тем, как мы ушли на эту паузу, мы говорили о том, что да, вот, это особое ощущение космоса, бытия. И мне кажется, что вот индийская культура, она очень ценна именно тем, что она фокусируется не на бытовых каких-то деталях, а действительно мыслит Вселенную как целое, да, в которой, наверное, единичный человек не имеет той роли, которую вот привычно для нас в европейской цивилизации. Согласны ли вы с этим, что... Ну вот единица измерения для индийской культуры скорее космос, Вселенная.
Наверное, можно с этим согласиться, потому что в Индии, если вот говорить опять-таки в сравнении с европейской культурой, тема истории как некого совокупности уникальных событий никогда не имела большого значения. Там, собственно, даже не было никаких исторических сочинений. Зато вот тема космоса какого-то... таких вот космических ритмов и процессов всегда занимало очень большое место. Достаточно вспомнить такую, например, теорию, как Тримурти.
Угу. Ну, мы к этому, наверное, вернемся. Сейчас дадим слово нашему слушателю. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Я Валентина Николаевна.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. У каждого народа есть какие-то наиболее показательные, так бы я сказала, черты характера. Ну, например, русский человек очень терпеливый. Русский человек незлобивый. А вот есть какие-то черты, которые объединяют всех, ну, свойственны большинству жителей Индии? Я понимаю, что там многообразие, это ой-ой-ой какое, там больше миллиарда, наверное, населения.
Угу, спасибо.
Что можно выделить у жителей Индии?
Какие спасибо, черты? Валентина Николаевна, за такой интересный вопрос.
Спасибо за вопрос. Действительно, это очень сложная тема, поскольку в Индии живет 1 400 000 000 человек, и они, конечно, чрезвычайно разные. Но если так очень обобщать, очень так сказать, приблизительно, то вот вы назвали две характеристики русских людей, и я поймал себя на мысли, что это очень напоминает как раз и индийцев. Они очень, в принципе, в целом люди мягкие, терпимые, толерантные и не склонны к каким-то сварам, к каким-то разборкам. Это, можно сказать, что это черты для них
тоже. А можно я вот зацеплюсь за вот эту тему сходства, может быть, национальных характеров? Я не знаю, насколько было популярно индийское кино в 20 веке в других странах, но для Советского Союза это было просто открытие.
Да.
И мне кажется, что одно из звеньев этого большого успеха – это, может быть, сходство каких-то нравственных ценностей, которые, ну вот мы видели в этом индийском кино, это внимание к идеалам, да, что добро всегда должно победить, что зло, оно даже если скрывается под маской, но все равно мы его обнаруживаем достаточно ярко. То есть, ну, такая жизнь без полутонов, может быть. Есть что-то такое в индийской культуре, похожее на русскую? Вот если вспомнить Николая Алексеевича Бердяева, который говорил, что русский человек, он все время вот, да, по полюсам как-то показывает себя, да, либо глубокий плюс, либо глубокий минус.
Ну, то я бы, наверное, здесь не согласился, поскольку индийская культура скорее это спектр. То есть там очень много разных состояний, много разных оттенков, там от положительного до отрицательного. Все это она в себя включает, и все это она преодолевает. Может быть, отчасти какое-то сходство еще можно определить в таком важном понятии, как справедливость, которая для русских всегда была очень важным значением наделена, и, в принципе, для индийцев тоже. Вот можно ввести такое очень важное понятие, как дхарма. Дхарма – это такая очень высокая ценность, некий закон бытия, по которому существует Вселенная, общество и отдельный человек. Это именно правильность некая, такая правда, справедливость, что ли. И поэтому задача каждого индивида, каждого человека, всех людей – это следовать дхарме как раз, потому что под дхарме все существует, и без дхармы оно просто не сможет существовать.
А вот здесь сразу приходит на ум такая особенность, наверное, присущая культуре Индии – не мыслить отдельно людей, сообщества, а мыслить, да, вот Вселенную как целое. И вот здесь как раз закон дхармы, наверное, и работает.
Безусловно. Что... Здесь индийскую культуру можно сравнить с таким деревом, как баньян. Баньян – уникальное растение, оно образует целые рощи. То есть можно зайти в лес, и нам будет казаться, что там много разных деревьев. На самом деле это одно единственное дерево, которое дает массу побегов, и кажется, что их много. То есть вот это единое во многом – это характерная черта Индии. Там, с одной стороны, всегда всего было очень много. Даже еще Геродот говорил, что это самый многолюдный народ в мире. Множество языков, множество полезных ископаемых, растений, животных, каких-то идеологических взглядов, философских систем. Но при этом это все каким-то непостижимым образом объединяется в некой космической целостности, я бы так сказал.
А я бы еще сразу вспомнила о великих религиозно-философских учениях и практиках Индии. Да, вот Индия еще знаменита тем, что... Ну, в первую очередь, конечно, нам приходит на ум фигура Будды Гаутамы. Да? И в то же время, наверное, у буддизма есть какое-то созвучие с индуизмом, как вот с каким-то фундаментом. Или все-таки это скорее ошибочное мнение. Но мы к этому, наверное, вернемся. А сейчас дадим слово, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как они добывают воду для питья? Это первый вопрос. А второй, а почему они сжигают людей? Всего спасибо.
А как вас зовут?
Ну, неважно.
Хорошо, спасибо. Анонимный вопрос.
Нет, ну, в Индии воды много очень, поэтому добывают они так же, как и, собственно, у нас. То есть очень много артезианских каких-то источников, множество рек, которые стекают с гор. Поэтому здесь проблемы с водой у них, в общем-то, нету. А второй какой был?
Почему вот практики сожжения?
Сожжения. Да, действительно, там очень развита кремация. Это очень древняя практика, которая, кстати, не только в Индии существует, но там она действительно достигла какого-то философского обоснования. Считается, что огонь, он, как сказать, он сжигает человека не только физически, что ли, но и уничтожает его различные грехи. Тем самым человеку лучше, скажем так, можно существовать, функционировать на том свете.
Я думаю, что да, вот наше удивление по поводу этих практик связано с тем, что мы по-разному понимаем стихии природные, скорее всего. Они, наверное, ну вот огонь в русской культуре, он скорее да, имеет разрушительные оттенки.
Да,
а них... вот то, что вы сказали об этой индийской практике, подразумевает, что это как бы возвышает человека.
Некое преображение.
Угу. Да. Вот, а мы начали говорить о буддизме.
Да,
да? Можно к этому вернемся?
Давайте вернемся действительно. Буддизм это та традиция, которая появилась на фоне уже существовавшей индийской очень развитой культуры, которая была связана со священными текстами Веды. Вот. То есть это практика жертвоприношений, это доминирование сословия жрецов, брахманов. И буддизм, он во многом вбирает какие-то категории вот этой культуры, по крайней мере, вот устройство космоса очень напоминает, но в то же время идет против этой господствующей традиции, потому что отказывается признавать главенство Вед, также мнение о том, что мир создан Богом, что существует душа, атман, и что брахманам нужно поклоняться просто потому, что они находятся на вершине социальной лестницы. Поэтому буддизм, он как бы углубляется в личный внутренний мир человека, он отходит от каких-то родовых, коллективных, ритуальных норм и обращается непосредственно к человеку, который стремится обрести вот некое возвышенное, высокое состояние, уйти в нирвану.
А можно я здесь, ну так, наверное, чисто по-европейски попробую проинтерпретировать вот этот момент, учитывая, что индийская культура, она же имела вот эту кастовую систему и, наверное, сложную модель такой структурированности, учение буддизма позволяло абсолютно любому человеку обнаружить в себе абсолютную ценность. вне вот этих вот социальных структур. Правильно ли я понимаю?
Ну, отчасти. По крайней мере, действительно, буддизм не то, что он полностью опрокидывал социальную лестницу, но он признавал, что, в общем-то, прийти в монашество могут многие люди. Ну, например, рабы в монашескую общину не пускались, потому что они считали собственностью, поэтому их не принимали. А так, в целом, на фоне того, что происходило за пределами буддизма, это настоящая революция была осуществлена. Еще достаточно вспомнить, что буддизм обеспечил женщин своими общинами монашескими, чего, в общем-то, не было раньше. То есть он дал возможность совершенствоваться женскому полу, тем самым практически уравняв их в правах с мужчинами, чего не было до этого никогда.
А если все-таки вернуться к посланию Будды, то, мне кажется, там существенная тема связана со страданием. Да, вот... Вот нам Индия иногда представляется такой, особенно если мы вспомним индийское кино, праздничной страной, где вот прекрасные цветы, растения, люди призваны радоваться. И, ну, казалось бы, ну вот Будда, который находился, ну так, извините за, может быть, примитивность, да, на вершине социальной лестницы, он ощутил именно страдания как ключевое звено.
Ну, праздник праздником, конечно, но все они, эти праздники, рано или поздно завершаются, и все наши желания тоже заканчиваются, потом растут новые желания, и поэтому люди постоянно зависят от каких-то своих желаний, своих страстей, мнений окружающих, они постоянно, вот это вот, собственно, зависимость и представляет собой несвободу, от которой Будда призывал как-то отойти, отказаться и углубиться в нирвану. Отсюда вот эти буддийские практики, которые пытались продемонстрировать, что нет на самом деле никакого духовного центра в человеке, нету души в понимании, в обычном понимании. То есть это просто совокупность каких-то разноплановых психических тенденций, не более того.
Ну, я думаю, мы к этой теме еще вернемся. А сейчас давайте зафиксируем наш образ цветущей Индии и послушаем европейское изображение индийской культуры. Я имею в виду оперу Дилипа Лакме, и послушаем дуэт цветов.
Thank you.
Территория веры.
Друзья, и мы снова с вами. Мы сегодня мистически путешествуем по таинственной Индии. И у нас в студии наш гость Сергей Владимирович Пахомов, исследователь, преподаватель, автор многочисленных публикаций по проблематике культуры и духовных практик Востока. А мы вернемся к сюжету. Мы начали говорить о буддизме и так вот пытались созерцать прекрасную природу Индии. И немножко вернемся к теме космоса, да, что вот для Индии характерно какое-то особое ощущение бытия. Так ли это?
Ну, особое ощущение бытия, особое ощущение космоса с точки зрения какой-то общей целостности, где каждый человек, каждое животное, каждое растение имеет свое определенное место, играет какую-то определенную роль, свое предназначение в этом плане имеет. И
да. Ну и мы про определенное предназначение еще поговорим.
Хорошо.
Запомним, что мы об этом начали думать. И, пожалуйста, слушателю слово говорите.
Добрый вечер, меня зовут Марина. Хотела задать вопрос гостю, если вы знаете ответ на этот вопрос. Семья Рерихов много лет жила в Индии, переехала туда, много путешествовала по Индии и Непалу. И, насколько я помню, именно там Рерих разработал свой пакт относительно произведения мирового искусства. Не подскажете ли, что так привлекло Рериха вот именно в культуре или, может быть, в природе Индии? Слышала, что его жена Елена была очень почитаема там. Приняли ли Рерихи буддизм? Ну, может быть, вы что-то знаете на эту тему, будет очень интересно.
Спасибо, Марина.
Спасибо. Здесь сразу несколько вопросов, я постараюсь достаточно кратко это сделать. Действительно, чита Рерихов очень интересовалась Индией, и этот интерес появился у них еще в Петербурге, еще до революции, когда Рерих узнал про существование мифологической такой страны, как Шамбала, которая располагалась где-то там в районе Индии. И он начал, собственно, больше на эту тему искать каких-то сведений, источников, а потом, когда нашел каких-то спонсоров, отправился со всей своей семьей, то есть путешествовать по разным, скажем так, горам, по Индии, по Непалу, по Тибету, собирая различные сведения. Там у них была такая мощная научная экспедиция. Вот. Индия его всегда привлекала как страна духа, страна знаний, просветленной мудрости. Поэтому он, в конце концов, несмотря на противодействие английской колониальной власти, смог укрепиться в долине Кулу на севере Индии. Там был построен институт Урусвати. Урусвати – это одно из эзотерических имен Елены Рерих. И этот институт контактировал с учеными всего мира, включая, например, Эйнштейна или нашего Вавилова. Они занимались самым широким спектром научных разработок. Вот. Если коротко говорить.
Правильно я поняла, что в Индии как-то хорошо приняли Рерихов?
Их приняли доброжелательно. И, собственно, сейчас вот этот музей Рерихов, который находится в долине Кулу, он там поддерживается на правительственном уровне. Кроме того, в Бангалоре, где находится поместье Святослава Рериха, это сына Николая Константиновича, тоже там существует какая-то охрана. И вообще картины Рерихов находятся в индийских музеях. Так что, действительно, они относятся хорошо.
Угу. Ну, вот я бы еще добавила, что вот этот рубеж 19-20 века подобно, наверное, эпохе Возрождения, когда возник интерес к разного рода тайным учениям, мировым. Вот это характерен был интерес. Вот, и шли поиски чего-то, да, что в традиционной духовной культуре там, Европы или России казалось уже утрачено. То есть вот какие-то вот эти грани истины.
Да, вот это было.
Вот. А мы все-таки вернемся к сюжету, что в индийском космосе у каждого существа есть свое место. Да, и даже в том числе, как я поняла, неодушевленного.
Ну, в общем-то, да. Потому что весь этот мир, в котором мы живем, это пространство нашего опыта, который создается, с одной стороны, высшим Богом, а с другой творится нашей же кармой, то есть нашими кармическими действиями. То есть получается, что такое вот переплетение сверху и снизу, что ли, идут этих моментов, когда мир создается очень гармоничный, что ли. То есть мы получаем тот мир, который сами же фактически и хотели. И этот мир представляет собой такое пространство для всевозможных переживаний, как позитивных, так и негативных, пространство для духовного становления. Мы постоянно здесь, в этом мире, воплощаемся, перевоплощаемся до тех пор, пока не обретаем высшее знание, после чего можно из этого мира уйти на какое-то вечное уже, вечный мир, что ли, вечное пристанище, где нет никакой сансары. Угу.
А вот Сергей Владимирович в начале эфира говорил о том, что понятие справедливости, да, или вот правды жизни очень сильно для этой культуры. И правильно ли я понимаю, что именно поэтому мы можем сказать, что вот каждая точка каждого существа, она справедлива, потому что, вот как вы сейчас нам пытались объяснить, в этом есть какая-то закономерность, да, что каждое живое существо, оно пришло в эту точку справедливым образом. Я имею в виду, что это результат длительного пути, может быть, связанного не с одним рождением.
Безусловно. Вот тот факт, что мы с вами здесь сидим, вот в этой студии, это кармическое следствие неких причинных факторов, которые к этому привели. То есть мы как минимум захотели это сделать, и мы это осуществили. А тем желаниям предшествовали какие-то другие желания. И все это уходит в какие-то очень незапамятные времена, у которых нету даже начала. Потому что, по мнению вот этой вот индийской космологии, у мира начала нет. То есть он существует в виде циклов. Он производится, сохраняется, разрушается, потом снова производится, сохраняется, разрушается, угу. И так без конца.
Смотрите, вот еще в начале вы говорили о том, что понятие истории, да, по существу не существует для этой культуры, потому что все находится в моменте, прямо сейчас творится космос. Да, или заново воспроизводит себя. То есть индийская культура не мыслит себя последовательно, как это вот у нас принято, да, что вот было вчера, есть сегодня и будет завтра.
Нет, я бы сказал по-другому. Она находится не в исторических рамках, потому что все повторяется. Для истории, для того, чтобы эта наука появилась, характерно представление об уникальности, неповторяемости. А когда в сознании укрепляется мысль, что вот то, что было сейчас, оно было много-много раз до этого, и оно будет еще после этого столько же раз, то тогда,
то
конечно...
есть, когда я страдаю, моя ситуация не уникальна. Она повторяется много-много абсолютно. Раз, и у меня, и у всех других существ. Поэтому к чему, друзья, переживать?
Конечно. Вот.
А сейчас я предлагаю послушать еще один вариант осмысления восточной культуры. Это ария Надира из оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга».
Территория веры.
Еще раз приветствуем вас. Мы сегодня говорим о таинственной Индии. И у нас в студии Сергей Владимирович Пахомов, известный ученый, исследователь культуры и духовных традиций Востока. А также с вами я, ведущая Кира Преображенская. Ну вот, если говорить о духовных практиках, мне кажется, мы забыли еще об одном очень важном элементе индийской культуры, который в современном мире набирает очень большую популярность. Это йога. Но мы тоже к этому вернемся. А сейчас дадим слово слушателю. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Виктор Кузьмич.
Здравствуйте.
Объясните мне, пожалуйста, как вы относитесь к делению на касты в Индии? На мой взгляд, это просто чудовищное злодеяние над людьми. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, по конституции Индии, которая была принята еще в конце 40-х годов, каст в Индии нету. То есть уже вот 70 лет как бы общество живет без каст. Хотя, поскольку это страна традиционная, то там сохраняются еще негласно вот это вот деление, особенно в каких-то консервативных регионах. Вот. Существует такое несколько действительно неприятное явление, как кастеизм, когда того или иного человека начинают преследовать по кастовому признаку. Ну, с этим явлением, это оно уже постепенно изживается по мере того, как Индия интегрируется в человечество, в мировую цивилизацию, то, скорее всего, это будет впоследствии полностью исчерпано. А так вообще касты сохраняли свое позитивное значение в течение многих столетий, потому что они позволяли ощущать некое вот это единство в рамках того или иного рода, клана, семьи, которые все вот дружно выполняли какую-то задачу в соответствии со своей дхармой, вот этой вот идеей справедливости, поклонялись одним и тем же богам, почитали одних и тех же предков. То есть это вырабатывалось какое-то чувство локтя и чувство преданности своей родине, своему предку, своим, собственно, обычаем.
Сергей Владимирович, да, спасибо, что затронули эту тему. Я как раз хотела спросить, наверняка ведь была какая-то культурная мотивация для вот этой кастовой системы. Не возникает же оно просто так. И помните, мы вначале говорили о том, что Индия, она чрезвычайно многообразна. Может быть, вот эта кастовая система, вот то, что вы сказали, мне кажется, можно перевести на язык русских реалий, да, эта кастовая система, она, видимо, выросла из вот этой мелкой общинности. Правильно я понимаю?
Из гигантского культурного многообразия, которое вы тоже сказали в начале. Вообще Индия чрезвычайно ритуализованная страна. И вначале у них были так называемые варны. То есть эти четыре сословия. Сословия жрецов, воинов, торговцев и слуг. По мере того, как носители вот этой культуры арии стали распространяться по Индостану, они столкнулись с весьма различными какими-то проявлениями социальности и попытались как-то вписать, что ли, в свою имеющуюся картину. В результате эти варны стали разбухать, дробиться, и в рамках каждой из них появлялись какие-то отдельные уже внутренние какие-то разделы. В итоге появились тысячи каст, варн всего 4, каст тысячи, и они располагаются друг относительно друга по какой-то вот ритуальной лестнице чистоты и нечистоты. То есть это связано прежде всего вот с темой развития ритуалистики в Индии и культурного многообразия.
Очень непростая тема, мне кажется.
Да, в двух словах сложно сказать.
Да. Но вернемся, мы хотели поговорить о духовных практиках, да, и в том числе о йоге, которая вот сегодня, наверняка уже приобрела такие профанные масштабы и варианты в европейской цивилизации. Вот не знаю, понятно, что и слушатели мало кто заходит в разные социальные сети, но вот откроешь какую-нибудь интернет-страничку, там йогиня какая-нибудь.
Да, это сейчас очень модно. Это нынешняя йога, ее даже называют постуральная йога, то есть поз, чем поза, йога-поз, которую какие-нибудь красивые девушки или юноши делают для каких-то своих страничек в Инстаграме. Это, конечно, очень далеко от того, что было когда-то, еще тысячелетия назад, связано с этой темой, потому что йога родилась в Индии как некая система дисциплин, трансформирующая человеческое сознание к неким предельным состояниям. То есть, как минимум, это умение держать себя под контролем, держать себя в руках, не испытывать какого-то стресса в окружающих экстремальных ситуациях. Как максимум, это стремление выйти за пределы сенсорического круговорота, прервать карму, прервать духовное неведение. Отсюда многочисленные практики, которые вырабатывались столетиями. Но в современности большинство из них, к сожалению, забыто.
Но, тем не менее, современный человек считает, что йога чем-то помогает, не знаю, там, обрести внутренний покой, обрести какое-то гармоничное состояние своей телесности. Это действительно совсем не йога? Или нам все-таки какие-то элементы йоги присутствуют, как вы думаете?
Нет, конечно, это тоже йога, просто йога очень многообразна, и нынешняя культура, она приспособила йогу для своих, так сказать, в большей степени посюсторонних интересов. Конечно, она обеспечивает и какой-то внутренний покой, безмятежность, хорошее такое социальное взаимодействие, повышение интеллекта там, и многие-многие другие позитивные вещи. Вот. Другое дело, что современная йога, она, с одной стороны, как бы наследует этим древним образцам, а с другой она смешивается с какими-то иными практиками, с какими-то психотерапевтическими вещами, с какими-то там, другими восточными технологиями. Поэтому она очень многообразна, безусловно.
А ведь на самом деле в индийской культуре очень много разного рода мистических течений и духовных практик, не да. только те, о которых мы говорили. И если говорить, например, об индуизме, насколько вот тоже я профанно себе это представляю, это тоже великое разнообразие и очень какая-то непростая тема.
Очень много, действительно. Там широчайший спектр всего того, что вообще выработало человечество в принципе. То есть в Индии можно найти, в индуизме тоже. Там от кровавых каких-то человеческих жертвоприношений до утонченной метафизики. От каких-то дикарей до абсолютно таких современных людей,
и
которые владеют
технологиями.
И все это уживается
в рамках одной культуры?
Да, уживается. Страна контрастов.
А как вы чувствуете, есть ли у этой страны контрастов вот какой-то стержень или там центральная идея или ценность, вокруг которой все это выстраивается?
Ну, я думаю, что это вот идея дхармы, о котором я говорил. То есть Индия это культура, которая очень ценит жизнь, поэтому она очень бурная, очень живая, она очень
так,
хорошо.
Так, подождите, очень ценит жизнь. Это интересно, потому да. что если мы вспоминаем буддизм, то вроде как он призывает отказаться от желания, поскольку угу, за желанием угу. будет следующее желание, это бесконечно. И если мы вспомним Артур Шопенгауэр, в общем, хорошо заимствовал эту идею в своей работе «Мир как воля и представление». И при этом вы говорите, что они как бы ценят жизнь. Это не противоречие?
С одной стороны, кажется противоречием, но Индия умудряется вписать вот в этот свой конгломерат практически все, что угодно. И буддизм, кстати говоря, начав вот с такого, ну, скажем так, пессимистичного отношения к жизни, в конце концов обратился к ней лицом, если верить там Махаяне, допустим, или там, или алмазной колеснице. То есть мир в целостности хорош во всех своих красках, и в негативных, и в позитивных. И в этом смысле буддизм мало чем отличается от индуизма, там, сикхизма, джайнизма и многих других учений.
Угу. То есть здесь ключевое звено – принятие мира. Да? То есть, например, ты можешь видеть страдание, но ты против него не борешься, ты не протестуешь. Ты принимаешь, что оно есть, и тебе нужно здесь с ним каким-то образом сосуществовать. Правильно, нет?
Ты занимаешь определенную позицию, определенный ракурс по отношению к каким-то проблемным вещам. Ты действительно не можешь избавить мир от страданий в целом, но ты можешь избавить себя от проблемы, связанные со состраданием. Ты можешь дойти до какого-то состояния мудрости, до состояния благородных истин, понимая, что по-другому в этом мире никак не получается.
И при этом мы Индию знаем как ту культуру, которая дала нам великие пацифистские идеи, да, вот миротворческие идеи. Тоже они очень для индийской культуры, в том числе, вот если мы посмотрим 20 век, то это одна из тоже ключевых тем Индии.
Безусловно, тот же Махатма Ганди, которого не случайно ценил Толстой, они, кстати, переписывались, он является таким идеальным, что ли, в своей терпимости человеком, который оказал просто колоссальное воздействие на всю современную культуру. И он был далеко не единственным в этом отношении. Действительно, терпимость, толерантность – это неизбежное следствие из-за того гигантского многообразия, которое является собой Индия. Потому что, когда ты сталкиваешься в Индии с абсолютно невероятным проявлением всего, что только можно, и там вкусовых ощущений, зрительных форм, и там ситуации и так далее. На каждом шагу это просто продуцируется, то ты вольно или невольно создаешь какое-то терпимое, мягкое отношение. Ты как бы понимаешь, что здесь вот все в Индии без конца неожиданности какие-то случаются, и уже как бы готов внутренне к тому, что это будет без конца происходить.
Спасибо, Сергей Владимирович. Мне кажется, мы сегодня не исчерпали всего многообразия сюжетов, которые мы могли бы вам показать и рассказать в рамках нашего мистического путешествия. Мы сегодня говорили об Индии. И я напоминаю, что у нас в студии сегодня был наш гость, Сергей Владимирович Пахомов, большой знаток культуры и духовных учений Востока. А можно я напоследок у вас спрошу, Сергей Владимирович, вот вы живете в Санкт-Петербурге. Вы чувствуете Индию далекой или близкой?
Нет, мне кажется, что это моя вторая родина.
Но, учитывая религиозно-философские духовные учения Индии, в этом нет никакого противоречия.
Нет.
Итак, друзья, напоминаю, что мы сегодня попытались поговорить о том, что Индия – это древнейшая цивилизация, и с ней нас связывают, может быть, язык, может быть, глубины культуры, а может быть, величайшие духовные практики, о которых мы с вами знаем. Это и буддизм, и индуизм, и та самая йога. И между тем, вот Индия, наверное, это великий миф или все-таки это реальность? Вот еще один вопрос. Реально ли это Индия, в которой вот такое бесконечное многообразие?
Она реальна, и она же мифологична. Потому что для каждого человека Индия показывает что-то свое.
И, соответственно, друзья, вот если говорить о нашем формате «Мистические путешествия», да, то вы можете спокойно путешествовать, да, в том числе по Индии, выбрав для себя то самое уникальное направление или течение, потому что действительно Индия весьма и весьма многообразна. Ну и я еще раз напоминаю, что у нас сегодня в студии был кандидат философских наук, ученый и преподаватель Сергей Владимирович Пахомов. Он, кстати, руководитель нескольких магистерских программ, посвященных культуре Востока и мистическим традициям. А также с вами была ведущая Кира Преображенская, и с вами также была звукорежиссер Евгения Дугарева. И спасибо вам за ваше внимание, за ваши звонки. Мы с вами прощаемся до следующих встреч. До свидания, дорогие друзья.
До свидания. Thank you.